Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса и увидели ее внизу, в котловине, их поразила тишина. Тишина была такая, что они даже не обрадовались. Сразу же на окраине их окликнули. Рядом с первым домиком, прямо на серой земле, сидел серый, почти совсем не одетый человек. Его было плохо видно в сумерках. Он почти сливался с землей, и Кандид различил только его силуэт на фоне белесой стены.
Вы куда?
Нам нужно переночевать, а утром нам нужно на выселки. Мы дорогу потеряли. Убегали от воров и дорогу потеряли.
Это вы, значит, сами пришли? Это вы молодцы. Хорошо сделали. Вы заходите, заходите, а то работы много, а людей что-то совсем мало осталось. А работать нужно. Очень нужно работать. Очень.
Ты нас не покормишь?
Это хорошо, что мальчик пришел. Потому что мальчик...
Я тебя не понимаю. Ты мне скажи, еда у тебя найдется?
Вот если бы трое...
Ну, пойдем же, молчу.
Больной он, что ли? Ты поняла, что он там бормочет?
Что ты с ним разговариваешь? У него же нет лица. Как с ним можно говорить, когда у него нет лица?
Почему у него нет лица?
А так? Глаза есть, рот есть, а лица нету. Ну, как мертвяк. Только он не мертвяк, от него пахнет. Но весь он как мертвяк. Пойдем в какой-нибудь другой дом, только еды мы здесь не достанем, ты не надейся.
В следующем доме они увидели человека, который лежал прямо на полу у порога и спал. Кандид нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была влажная и холодная, как у амфибии. Он был жирный, мягкий, и мускулов у него почти не осталось, а губы его в полутьме казались черными и масляно-блестели.
Спит.
Как же спит, когда он смотрит?
Да нет, спит он. Пойдем.
Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и в каждом доме они видели спящих. Все спящие были жирные, потные мужчины. Не было ни одной женщины, ни одного ребенка.
Ты не бойся, Нава. Бояться здесь совершенно нечего.
Никого я не боюсь. Я устала и хочу спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь.
Тогда Кандид решился и зашел в первый же попавшийся дом. Там было абсолютно темно. Кандид прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но услыхал только сопение Навы, уткнувшейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стену, пошарил руками, сухо ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже спала.
Не пожалеть бы. Нехорошо здесь. Но всего одну ночь. И дорогу спросить. Днем-то они не спят. В крайнем случае на болото воры ушли. А если не ушли, как там ребята на выселках? Неужели опять послезавтра? Нет уж, завтра. Завтра.
Он проснулся от света и подумал, что это луна. В доме было темно. Лиловатый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как это свет луны может падать сразу и в окно, и в дверь напротив. Но потом он догадался, что он в лесу, и настоящей луны здесь быть не может. И тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к Кандиду, и глядел в окно. И по силуэту видно было, что он стоит, заложив руки за спину и наклонив голову, как никогда не стоят лесные жители. Им просто незачем так стоять. И как любил стоять у окна лаборатории во время дождей и туманов, когда нельзя было работать, Карл Эттингов. И он отчетливо понял, что это и есть Карл Эттингов, который когда-то отлучился с биостанции в лес, да так больше и не вернулся. И был отдан в приказ, как без вести пропавший. Он задохнулся от волнения.
Карл.
Карл медленно повернулся. Лиловый свет прошел по его лицу, и Кандид увидел, что это не Карл, а какой-то незнакомый местный человек. Он неслышно подошел к Кандиду и нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной. Он не произнес ни слова и, кажется, даже не увидел Кандида. Выпрямился и пошел к двери, по-прежнему сутулясь. И когда он перешагивал через порог, Кандид понял, что это все-таки Карл. Вскочил и побежал за ним следом. Было очень светло, потому что низко над деревней висело лиловое светящееся небо. Все дома выглядели совсем уже плоскими и совсем не настоящими, а наискосок, на другой стороне улицы, возвышалось длинное диковинное строение, каких в лесу не бывает, и возле него двигались люди. Человек, похожий на Карла, шел один к этому строению, приблизился к толпе и смешался с нею, исчез в ней, как будто его никогда и не было.
«Карл, Карл, вернись!»
Вдруг раздался громкий крик, жалкий и дикий, откровенный плач боли, так что зазвенело в ушах, так что слезы навернулись на глаза. И почему-то он сразу понял, что кричат именно в этом длинном строении. Может быть, потому что больше кричать было негде.
«Где Нава? Девочка моя, где ты?»
Он повернулся, чтобы броситься обратно в дом, и увидел Наву, которая, откинув голову, медленно падала навзничь. И он подхватил ее и поднял, не понимая, что с ней происходит. Голова ее была откинута, и ее открытое горло было перед его глазами. То место, где у всех людей ямочка между ключицами, а у Навы было две таких ямочки. И он больше никогда их не увидит, ведь плач не прекратился. И он понимал, что ему нужно туда, где кричат. Он-то знал, что это настоящий подвиг, ведь он сам отнесет ее туда. Но он знал также, что для них это никакой не подвиг, а совершенно естественная нормальная процедура, потому что они не понимали, что это значит — держать на руках дочь, теплую и единственную, и самому нести ее туда, где плачут. Оборвался. Кандид увидел, что стоит уже перед самым строением среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он попытался понять, что он здесь делает с Навой на руках, но не успел, потому что из черной квадратной двери вышли две женщины и с ними Карл. Все трое нахмуренные и недовольные, и остановились, разговаривая, но он не понимал слов. Только раз он уловил полузнакомое слово «хиазма». Потом одна из женщин, не прекращая разговора, повернулась к толпе и сделала жест, словно приглашая всех войти в строение. Снова раздался громкий плач. Все вокруг зашевелились, жирные люди стали обнимать друг друга, прижиматься друг к другу, гладить и ласкать друг друга. Глаза их были сухи и губы плотно сжаты, но это они плакали и кричали, прощаясь, потому что, оказывается, это были мужчины и женщины. И мужчины прощались с женщинами навсегда. Никто не решался пойти первым. И тогда первым пошел Кандид, потому что он был мужественный человек, потому что он знал, что такое надо, потому что он знал, что все равно ничто не поможет. Но Карл взглянул на него и едва заметно мотнул головой в сторону. Ему стало невыносимо жутко, потому что это был все-таки не Карл. Но он понял и попятился, толкая спиной мягкое и скользкое. И когда Карл снова мотнул головой, он повернулся, вскинул Наву на плечо и по пустой освещенной улице, как во сне, побежал на мягких подгибающихся ногах, не слыша за собой топота преследователей. Он опомнился, ударившись о дерево. Нава вскрикнула, и он опустил ее на землю. Под ногами была трава. Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светящимся конусом стоял туман, и дома казались размытыми, и размытыми казались фигурки людей.
Что-то я ничего не помню. Почему это мы здесь? Мы ведь уже спать легли, или это мне все снится?
Кандид поднял ее и понес дальше, 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 продираясь сквозь кусты, путаясь в траве, пока вокруг не стало совсем темно. Тогда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел рядом. Голова у него болела и все время клонила в сон, не хотелось ни о чем думать. Было только чувство огромного облегчения от того, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.
Молчун, ты знаешь, Молчун, а я все-таки вспомнила, где я слышала раньше такую речь. Это ты так сам говорил, Молчун, когда еще был без памяти. Слушай, Молчун, а может, ты из этой деревни родом? Может, ты просто забыл? Ты ведь очень больной был тогда, Молчун, совсем без памяти.
Спи, Нава. Это не Карл пропал без вести. Без вести пропал Валентин. И отдавали в приказ Валентина, а Карл погиб в лесу, и тело его, найденное случайно, положили в свинцовый гроб и отправили на материк. Но это мне уже снится.
Когда он открыл глаза, Нава еще спала, и Кандид увидел в ее грязном, полураскрытом кулаке тонкий блестящий предмет. Сначала он не понял, что это такое, и только вдруг вспомнил странный полусон этой ночи и свой страх, и свое облегчение от того, что не произошло что-то ужасное. А потом до него дошло, что это за предмет, и даже название его неожиданно всплыло в памяти. Это был скальпель. Он подождал немного, проверяя соответствие формы предмета звучанию этого слова, сознавая вторым планом, что проверять здесь нечего, что все правильно, но совершенно невозможно, потому что скальпель своей формой и своим названием чудовищно не соответствовал этому миру. Он разбудил Наву.
Какое сухое место! Никогда в жизни не думала, что бывают такие сухие места. И как здесь только трава растет, а, Молчун?
Она замолчала и поднесла к глазам кулак со скальпелем. Секунду она глядела на скальпель, потом взвизгнула, судорожно отбросила его и вскочила на ноги. Скальпель вонзился в траву и встал торчком. Они смотрели на него, и обоим было страшно.
Что это такое, Молчун? Какая страшная вещь! Или это может быть не вещь? Это может быть растение? Смотри, здесь все какое сухое. А может быть, оно здесь выросло?
А почему страшное?
А еще бы не страшное. Ты возьми его в руки. Ты попробуй. Попробуй, возьми. Тогда и будешь знать, почему страшное. Я сама не знаю, почему страшное.
Где ты его взяла?
Да нигде я его не брала. Он, наверное, сам залез ко мне в руку, пока я спала. Видишь, какой он холодный? Он, наверное, захотел согреться и залез ко мне в руку. Я никогда не видела таких, такого. Я даже не знаю, как это назвать. Наверное, это все-таки не растение. Наверное, это такая тварь. Может быть, у него и ножки есть, только он их спрятал, и он такой твердый и злобный. А может быть, мы еще спим с тобой, молчу. А мы в деревне сегодня ночью были? Да. А потом я проснулась. Тебя не было, я стала шарить рукой. Вот где он залез мне в кулак. Только вот что удивительно, молчун. Я совсем тогда его не набоялась, даже наоборот. Он мне был даже для чего-то нужен.
Все это был сон.
У него мурашки бежали по затылку. Он вспомнил все, что было ночью, и Карла, и как он незаметно мотнул головой, беги, пока цел, и то, что живой Карл был хирургом.
Что это ты замолчал, молчун? Куда это ты смотришь?
Это был сон. Забудь. Поищи лучше какой-нибудь еды, а эту штуку я закопаю.
Для чего он был мне нужен, ты не знаешь? Чего-то я должна была сделать. Я не люблю таких снов, молчун. Ты его поглубже закопай, а то он выберется и снова заползет в деревню и кого-нибудь там напугает. Ты закапывай, а я пойду искать еду.
Она легко и бесшумно побежала по траве и скоро пропала за деревьями, а Кандид остался сидеть, держа на ладони скальпель. Он не стал его закапывать. Он обмотал лезвие пучком травы и сунул скальпель за пазуху. Теперь он вспомнил все и, тем не менее, ничего не мог понять. Это был какой-то странный, страшный сон, из которого по чьему-то недосмотру вывалился скальпель.
Там есть тропа, молчу. Давай мы с тобой лучше не будем возвращаться в ту деревню. Зачем она нам? Если хочешь знать, нам туда и приходить не надо было. Тебе же воры кричали, что не ходи, пропадешь. Да ты ведь никогда никого не слушаешься. Вот мы из-за тебя чуть в беду и не попали. Что ж ты не ешь? Грибы сытные, ягоды вкусные. Ты их разотри на ладони, сделай крошонку. Что ты как маленький сегодня?
Он еще не знал, как теперь поступить. В деревню возвращаться ему тоже не хотелось. Он попытался представить себе местность, как объяснял и рисовал ему прутиком на земле Колчинок, и вспомнил, что Колчинок говорил о дороге в город, которая должна проходить в этих самых местах.
А может, Навина тропа и есть та прямая дорога? Надо рискнуть. Но сначала нужно все-таки вернуться. В эту деревню нужно все-таки вернуться. Придется все-таки вернуться, Нава.
Куда вернуться? В ту лукавую деревню вернуться? Ну зачем ты мне это говоришь, молчун? Ведь решили уже, что возвращаться в ту деревню больше не станем, и тропу я тебе нашла. А теперь ты опять заводишь разговор, чтобы вернуться.
Придется вернуться. Мне самому не хочется, Нава, но сходить туда надо. Вдруг нам объяснят там, как отсюда побыстрее попасть в город.
Почему в город? Я не хочу в город, я хочу на выселки.
Пойдем прямо в город, не могу я больше.
Ну, хорошо, пойдем в город, это даже лучше, чего мы не видели на этих выселках. Пойдем в город, я согласна, я с тобой везде согласна, только давай не возвращаться в ту деревню.
Он поднялся и, не оглядываясь, пошел в ту сторону, где должна была быть деревня. по теплой сухой траве навстречу пережитому ужасу, от которого больно напряглись все мускулы, навстречу тихой и странной надежде, которая пробивалась сквозь ужас, как травинка сквозь трещину в асфальте. Нава догнала его и пошла рядом. Они вышли на деревню неожиданно. Все здесь изменилось, но Кандид не сразу понял, в чем дело. Потом понял. Деревня тонула. Треугольная поляна была залита черной водой, и вода прибывала на глазах, наполняя глиняную впадину, затопляя дома, бесшумно крутясь на улицах. Кандид беспомощно стоял и смотрел, как исчезают под водой окна, как оседают и разваливаются размокшие стены, проваливаются крыши. Над черной водой словно пронесся легкий вздох. По ровной поверхности побежали волны, и все кончилось. Перед Кандидом было обычное треугольное озеро.
Как это называется? Это называется одержание.
Пойдем на твою тропу, Нава.
Тропа вначале шла по удобным сухим местам, но через некоторое время она круто спустилась со склона холма и стала топкой полоской черной грязи. Чистый лес кончился, опять потянулись болота, заросли мха, сделалось сыро и душно. Нава немедленно ожила. Здесь она чувствовала себя гораздо лучше.
Еще жил в этой нашей деревне один мужчина, которого звали Обида-мученик. Ты его не можешь помнить, ты тогда как раз без памяти был. А этот Обида-мученик всегда на все обижался и спрашивал, почему. Почему мертвяки женщинами интересуются, а мужчины им не нужны? Почему нужно на поле работать, когда в лесу и без того еды вдоволь? Поливай бродилом и ешь. Староста ему говорит, не хочешь – не работай. Никто тебя за руку не тянет. А тот, знай, все твердит, почему да почему. Или к кулаку пристал. Почему, говорит, верхняя деревня грибами заросла, а наша никак не зарастает. Кулак ему сначала спокойно объясняет, у верхних одержание произошло, а у нас еще нет, и весь вопрос. И к старику он тоже приставал много раз. Старик сначала к нему есть перестал ходить, потом стал от него прятаться, наконец не выдержал и говорит, отстань ты, говорит, от меня, у меня из-за тебя пища в рот не лезет, откуда я знаю, почему? Город знает, почему, и все. Пошел Обида-мученик в город и больше уже не возвращался.
Медленно проплывали справа и слева желто-зеленые пятна. Глухо фукали созревшие дурман грибы, разбрасывая веером рыжие фонтаны спор. Деревья-прыгуны приседали и корчились, готовясь к прыжку, но, почувствовав людей, замирали, притворяясь обыкновенными деревьями. И не на чем было остановить взгляд. Нечего было запоминать. И не над чем было думать. Потому что думать о Карле, о прошлой ночи и затонувшей деревне означало бредить.
Обида-мученик был добрый человек. Это они с Колченогом нашли тебя за тростниками. Тащил тебя Обида-мученик, а Колченог только сзади шел, да подбирал все, что из тебя вываливалось. Много он чего подобрал. А потом рассказывал, страшно ему стало. Он все и выбросил. Такое рассказывал, у нас никогда не росло и расти не может. А потом обида мученик одежду твою с тебя снял, очень на тебе была странная одежда. Никто не мог понять, где такое растет и как. Так он эту одежду разрезал и рассадил, думал, вырастет. Но ничего у него не выросло, не взошло даже. И опять он стал ходить по деревне и спрашивать, почему? Если любую одежду взять, разрезать и рассадить, то она вырастет, а твоя, молчун, даже и не взошла. Он и к тебе много приставал, жить тебе не давал. Но ты тогда без памяти был, только бормотал что-то, вроде как тот без лица, и рукой заслонялся. Вот тогда меня к тебе и приставили. Выхаживай, говорят, как можешь. Выходишь, будет тебе муж. А что он чужой, так ты тоже вроде чужая. Я ведь тоже чужая, молчу. Как было дело? Захватили нас с матерью мертвяки, а ночь была без луны.
Местность опять стала повышаться, но сырости не убавилось, хотя лес стал чище. Тропа раздвоилась. Одна, по-видимому, шла к озеру. Она становилась все уже, потом превратилась в рытвину и окончательно заглохла в зарослях. Нава остановилась.
Знаешь, молчун, а может, мы не пойдем к этому озеру? Мне это озеро что-то не нравится, что-то там не так. По-моему, это даже не озеро. Чего-то там еще много, кроме воды.
Но вода там есть. Ты же пить хотела.
Вода есть, но теплая. Плохая вода. Нечистая. Знаешь что, молчу? Ты здесь постой. А то больно шумно ты ходишь. Ничего из-за тебя не слыхать. Так ты шумишь. Ты постой, подожди меня. А я тебя позову.
Она нырнула в тростники и исчезла. И тогда Кандид обратил внимание на ватную тишину, царившую здесь. Это не была сухая тишина лукавой деревни. Там было тихо, как ночью за кулисами театра, а здесь было тихо, как под водой. Кандид осторожно присел на корточки, вырвал несколько травинок, растер между пальцами и неожиданно увидел, что земля здесь должна быть съедобна. Он выдрал пучок травы с землей и стал есть. Дерн хорошо утолял голод и жажду. Он был прохладен и слоноват на вкус.
Сыр. Да, сыр. А что такое сыр? Сыр швейцарский, сыр плавленый. Сыр со слезой. Странно.
Из тростника бесшумно вынырнула Нава. Она присела рядом и тоже стала есть, быстро и аккуратно. Глаза у нее были круглые.
Это хорошо, что вы здесь поели. Хочешь посмотреть, что это за озеро? А то я хочу посмотреть еще раз, но мне одной страшно. Это то самое озеро, про которое Колченок всегда рассказывает. Только я думала, что он выдумывает или ему привиделось, а это оказывается правда. Хотя мне, может быть, тоже привиделось.
Пойдем посмотрим.
Озеро оказалось в шагах 50. Кандид и Нава спустились по топкому дну и раздвинули тростники. Над водой толстым слоем лежал туман. Вода была теплая, даже горячая, но чистая и прозрачная. Пахло едой. Туман медленно колыхался в правильном ритме, и через минуту Кандид почувствовал, что у него кружится голова. В тумане кто-то был. Люди. Много людей. Все они были голые и совершенно неподвижно лежали на воде. Туман ритмично поднимался и опускался, то открывая, то снова застилая и желто-белые тела, запрокинутые лица. Люди не плавали. Люди лежали на воде, как на пляже.
Уйдем отсюда.
Никакие это не утопленники. Колченок ничего не разобрал. Просто они здесь купались, а тут ударил горячий источник, и все они сварились. Очень это страшно, молчу. А как их там много, целая деревня. И все они женщины, ты заметил?
Да.
А может быть, их мертвяки туда загоняют? Наверное, их мертвяки туда загоняют. Наловят по всем деревням, пригонят к этому озеру и варят. Слушай, молчу. А зачем мы только из деревни ушли? Сидели бы в деревне, ничего бы этого никогда не видели. Думали бы, что это Колченок выдумывает, жили бы спокойно. Так нет, тебе вот понадобилось в город идти. Ну зачем тебе понадобилось в город идти?
Не знаю.